Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. Міністерство заміжних справ у Білорусі передало часово повіреному у справах Злучених Штатів Америки у Білорусі Джонатану Муру спіс американських дипломатів, яких обвестили персонами нон-грата. Посольство США у Білорусі зробило заяву відносно громадянина США Еммануїла Зельцера, який з 12 сакавіка знаходиться під арештом у ізоляторі КДБ. Литва заблокувала перемови поміж Європейським Зв'язом і Росією про нове погоднення. Яна потребує виконати 4 умови, одна з їх – обновлення поставок нафти про нафтопровод «Дружба». Аналітичний огляд порушення прав чоловіка у Білорусі у 2007 році презентований у Мінську. Документ відрихтований на підставі особистих дозволів ахвяр порушення прав чоловіка. Беларусь выступила супраць політичних пропановаў байкатаваць пекінскую олімпіяду, про гэта паведамляе агенцыя Сінхуа.
У студии новинов Сергея Бламейко. Добрый вечер. Сегодня у свете. У Азии миллиард человек серьезно потерпел от глобального росту цен на харчи. Как поведомляет Азиатский банк развития, мова идет об людях, которые живут прикладно на 1 доляр в день. Рост цен на продукты харчевания станет одной из главных тем на штогодовой встрече керовництва банку, которая начнется в субботу в Мадриде. Держдепартамент США заявил, что Иран остается самым активным спонсором международного терроризма. У штогодовой справоздачи Держдепартамент у якости держава у спонсоров терроризму назвал так само Сирию, Повночную Корею, Кубу и Судан. МЗС Грузии стверджает, что российские войсковцы и бронетехника пересекли мяжу по раце Псов и увайшли в Абхазию. По воде Министерства обороны России миротворчий контингент у районе повеличенный. Теперь в зоне грузинско-абхазского конфликта выставлены 15 додатковых постов. Как заявляет Москва, это связано с махчимой войсковой операцией, якую быцем бы рихтует Тбилиси. Керовництво НАТО заявило, что отсочивает ситуацию с нарощиванием у Абхазии российского миротворчего контингенту. Свою критику на адрес Москвы выказал и Евразвяз. Керовник внешнеполитичного ведомства Звязу Хавьер Соляна заявил, что этот крок не снизит напруженности в дочинениях. Адвокат австрийского пенсионера Йозефа Фрицля, який обвинувачивается в гвалтовном шматгодовом зневолении у власной дочки у склепе и сексуальном гвалте над ей, заявил, что медики проверяют психику его клиента. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Министерство замежных справ в Беларуси передало часово поверенному в справах Злученных Штатов Америки Джонатану Муру спис американских дипломатов, яких обвестили персонами нон-грата. Дипломаты повинны покинуть территорию Беларуси, про гэта говорит пресс-вая служба МЗС. С подробязностями гэтай справы Валер Калиновский.
Джонатан Мур заявив, що виконуючи Венську конвенцію об дипломатичних відносинах, американський бок зробить усе махчиме, каб виконати потребування білоруських уладов. Часово повірений у справах Злучених Штатах Америки у Білорусі нагадав представникам МЗС, що американський бок раніше пішов на зустріч необґрунтованим потребуванням білоруського боку скоротити кількість дипломатів до 15 чоловік. Але гетим разом на потребування скоротити кількість дипломатів до 5 Злучені Штати відказали відмовою. У виніку дипломати були названі персонами нон-грата, повідомив Джонатан Мур. Злучені Штати нашмат більш занепокоєні кількістю політичних в'язнів у Білорусі, ніж кількістю американських дипломатів. Поводле спадара Мура, після апошніх політично мотивованих процесів у Білорусі над Андреєм Кімом і Сергієм Парсюкевичем, кількість політв'язнів виросла до 3 чоловік. У розмові з представниками МЗС Білорусі Джонатан Мур відзначив, що ситуація з політзняволеними приведе до вельми негативних наступств. Спадар Мур назвав рішення білоруських уладів безпрецедентним випадком у сусвітній історії дипломатичних дочиненнів, які може привести до поширення економічних санкцій супроць Білорусі. Таке рішення відноситься до компетенції Вашингтона, зазначив спадар Мур, і додав, що він думає, що це буде хутка. Санкції не будуть скасовані, покуль у Білорусі застаються політв'язні, я ще раз підкреслив Джонатан Мур. Особна проблема, яка, по вилігоних словах, турбує амбасаду – здоров'я Еммануїла Зельцера, громадянина Злучених Штатів. Амбасада знову звернулася до білоруських владів, каб ті його визволили. Ми закликаємо влади виконати гэте патрабаванне, каб захаваць жыццё амерыканскага грамадзяніна, які знаходзіцца ў зняволенні. Заявіў Джонатан Мур. Дыпламат нагадаў, што за 17 гадоў сваёй дзейнасці амбасада Злучаных Штатаў паспрыяла, каб у Беларусь была накіраваная дабрачынная дапамога на 270 мільёнаў даляраў. Было выдадзена болей за 90 тысяч візаў, аказаная фінансавая падтрымка больш як тысячы розных праектаў. Цяпер усе гэтыя праграмы застаюцца пад пагрозай.
Рассказывал Валер Калиновский. Министерство замежных справ Беларуси передало часово поверенному справа Злучаных Штатов Америки Джонатану Муру список американских дипломатов, яких обвестили персонами нон-грата. 7 соковика после введения санкций супрац концерну Белнафтахин с Вашингтону для консультации откликаны белорусский посол Михаил Хвостов. 12 соковика по воде настояния белорусского боку Минск покинул амбассадор КЗШ Карен Стюарт. МЗС Беларуси пораило скоротить колькость супрацовников дипломаты місії. 27 соковіка з країни з'їхали 17 супрацовників посольства. 31 соковіка офіційний Мінськ вирішив скоротити персонал білоруського посольства у Вашингтоні. Після цього МЗС пропонувала покинути Україну тільки 5 дипломатів Злучених Штатів Америки. Як ви лічите, ці зміниться у Білорусі політика уладов після опошнього послання президента до народу і парламенту? Ці наспіла потреба у змінах? З таким питанням наш кореспондент сьогодні звернувся до Гарантянцова.
Ну, я думаю, внешняя политика такой же останется, как бы. Основные такие моменты, они и остались, как бы. Ну, внутри, может, измены какие-то и будут, но несущественные, я так думаю. Мне кажется, нужны изменения. Ну, вот в образовании, в частности, вот тестирование, это почему, ну, сделали его как бы платным, и осталось только 3 теста. Почему, если оно платное, я как бы за него плачу, то я могу сдавать больше?
Я думаю, мы живем лучше и лучше. Я очень довольна, между прочим, что он у нас президент. Если эти изменения будут к лучшему, то, конечно, нужны.
Какой-то запоздало решение. Надо начинать было с этого, то есть улучшение здоровья нации, поднимать сельское хозяйство в первую очередь. А сейчас уже народу как вроде и охота пропала, вот мне кажется, уже сколько у меня знакомых, они просто руки у них не поднимаются на какую-то работу, а тем более на сельском хозяйстве, не знаю.
Обязательно в коренном образе. Экономика, и внешнюю политику, и прочее, все-все-все. Что у нас стабильно развивается? Коррупция развивается, а больше ничего. Живут тот, кто у власти, а больше остальная масса людей.
Ну, я думаю, что, наверное, что-то надо изменить. Во-первых, этот, как он не тронул сферу образования. Образование надо изменить. 12-летнее обучение это. Я считаю, что детям достаточно, как мы учились, 10 лет. Вот. 12 – это уже за слишком. Они уже тогда, получается, что не ходят в школу, а просто гуляют.
Ну, наверняка где-то изменится в административной части. Там, может быть, какие-то там указания как-то скорректируют их работу, а в ближайший год, мне кажется, что не особо. Больше хотелось бы как-то то ли национального как-то больше видеть. По крайней мере, образование должно быть больше какого-то на белорусском языке. Это с детского возраста все-таки надо начинать все-таки, с детского сада все-таки образование должно быть на белорусском языке. Это вот как бы мое мнение.
Гэта было апытанне, праведзенае свабодай у горадні. МЗС Беларусі выказала падзяку ААН за расійскамоўную версію сайта. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Папоў, які выступіў у Нью-Йорку на 30-й сесіі камітэту ААН па інфармацыі. Папоў заявіў, што беларускі бок канстатуе прагрэс ва ўмацаванні вэб-кампанэнту расійскай службы дэпартаменту грамадскай інфармацыі ААН. Паводле слова прадстаўніка МЗС, дзеля далейшага развіцця расійскамоўнага інфармацыйнага сервісу, Беларусь гатовая і надалей бясплатна прадстаўляць перакладчыцкія паслугі студэнту і выкладчыку Менскага лінгвістычнага універсітэта. Нагадаем, што расійская мова з'яўляецца адной з 6 афіцыйных моваў ААН. Разам з тым, нічога не вядома пра які-небудзь праграмы МЗС Беларусі па перакладу міжнароднай дакументацыі, у тым ліку ААН і на беларускую мову.
Новы праект свабоды – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Поштовая скринка 111, Менск, 22-0005. Куропаты 88, slimak@yahoo.com. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
У ефіры Радіо Свабода у студії Ольга Караткевич. Кожен день у нашій програмі гучать ваші телефонування.
Я жертва третьего поколения сталинского коммунистического режима. За то, что дедушка добровольно не уступил колхоз, его убили. Убили и дядю. По вине коммунистического режима моя мама и я с сестрой остались сиротами с 13 лет. Крест в Куропатах поставлен и моим родным тоже. Поэтому я обращаюсь к правительству. Остановите вандализм в Куропатах до тех пор, пока на официальном уровне мы помним о жертвах фашизма и умышленно забываем о жертвах коммунизма, будет продолжаться вандализм и в Куропатах, и на кладбищ страны.
266-39-52 – это номер автоотказника «Свободы» у Менску, номер для СМС-поведомления 391-22-24. На сядзібе партыі БНФ адбылося пасяджэнне ў справе беларускіх палітвязняў. Праваабаронцы, журналісты, былыя палітвязні, тыя, каго днямі пакаралі так званай хатняй хіміі, а таксама прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і рэлігійных суполак, гаварылі пра тое, як сумеснымі намаганнямі абараніць 13 пакараных судамі актывістаў дэмакратычнага руху, расказвае Любоў Лунёва.
На пасяджэнне прыйшлі пакараныя абмежаваннем волі моладзевыя актывісты, якія праходзілі ў справе 14, а таксама нядаўнія палітвязні Зміцер Дашкевіч, Артур Фінькевіч, Павел Севярынец і Кацярына Садоўская. Асуджаныя ў справе 14 актывісты распавялі, што дакладна пакуль не ведаюць, у якіх умовах будуць адбываць пакаранне. Упершыню ўлады ўжылі такі захад, як абмежаванне волі з адбыццём пакарання па месцы жыхарства. Вядома толькі, што згодна з крымінальна-выканаўчым кодэксам, пакараныя павінны пэўны час пасля працы быць дома і без дазволу міліцыі не выходзіць з кватэры, гаворыць Артём Дубскі.
Прымалі так званую дамашнюю хімію, якая насамрэч нічым не лягчэй за тую хімію, якая знаходзіцца ў камендатуры. Па месцах яна бывае значна горшая, таму што узнікае спакуса пакінуць ёй час ад часу, то бок ты пастаянна знаходзішся пад наглядам. Гэта крючок, надаецца два прошэнні, на трэцяе прошэнні цябе могуць перавесці на камендатуру, а туль, значыцца, прамая дарога ўжо ідзе ў калонію, 415 артыкул.
Грамадзянка Расіі Валентына Чубарова паведаміла, што расійскія праваабаронцы долучаются до кампании вызволения белорусских политвязнев.
Мы называемся Российская общественная инициатива «Солидарность с Белоруссией», и давно назрела просто необходимость создания подобной структуры, потому что много народу действительно сопереживает белорусским проблемам. Надо координироваться больше и между собой, пытаться вырабатывать какую-то стратегию серьезно.
На посиджении обмерковывались все заходы, которые можно выкористовывать для информования громадства про новых политвязнев, а так само, как конкретно задейничать международной структуры, как поскорить выход на волю покаран Андрея Кіма, Сергія Парсюкевіча, Дмітра Лісяенкі і Александра Казуліна, гаворыць Павел Севярынец.
Гэта самая эфектыўная форма абароны палітвязняў, якую я, напрыклад, зараз ведаю. Калі сабраць усіх людзей, якія ў гэтым зацікаўлены, пачынаючы ад журналістаў, завяршаючы сваякамі, і абмеркаваць, што мы можам для іх зрабіць. У нас такія камітэты працавалі па маладафронтаўцах. Дзякуй Богу, усе маладафронтаўцы зараз на волі. Удаецца падняць вялізны розгалас з дапамогаю дыпламатычных рычагоў, дамагчыся вызвалення людзей. Таму і той марафон, які зараз рыхтуецца штодзённы па палітвязнях і міжнародныя захады. Усё гэта разам мы спадзяемся здолее падняць праблему палітвязняў зноў.
Актывісты будуць збіраць сродкі для сем'яў палітвязняў і на перадачы ў турмы. На волі Андрэй Кім ладзіў акцыі салідарнасці з палітвязнямі. Ягоныя сябры цяпер, калі Андрэй знаходзіцца ў турэмным шпіталі, заклікаюць грамадзянаў дасылаць лісты Андрэю на Кальварыйскую, 36. Пакараныя актывісты, якія праходзілі ў справе 14, падалі папярэднія скаргі на прысуд. Яны вырашылі, што будуць збірацца разам не радзей як раз на месяц. У такім рэжыме будуць працаваць і групы дзеля вызвалення Андрэя Кіма, Александра Казуліна, Сергія Парсюкевіча і Дмітра Лісяенкі. Моладзевыя актывісты з усіх арганізацый будуць ладзіць флэшмобы ды іншыя вулічныя акцыі салідарнасці. Адну з іх правядуць для збору сродкаў на выплату кампенсацыі міліцыянту Дулубу, якога прызналі пацярпелым у крымінальнай справе супраць Сергія Парсюкевіча.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем «Ночної свободи» сьогодні буде Євгенія Дудко, мати політв'язня былого кандидата на президента Олександра Казуліна. У дослідах ми поговоримо про безплодність, а у нашому питанні люди скажуть, скільки дітей вони хотіли б і чому. Прогучить репортаж з францишканського костелу у Городні, де знаходиться самий старий орган у Білорусі. У передачі «Гукопіс» Олександр Помідоров протягне оповід про гурт «Моджа Блюз», а в «Ночної шитанці» – лірика Тетяни Будовіч. Ну, а зараз я розкажу про головні теми дня. Міністерство заміжних справ Білорусі передало часово повіреному у справах Злучених Штатів Америки у Білорусі Джонатану Муру спіс американських дипломатів, яких обвістили персонами нон-грата. Посольство США у Білорусі зробило заяву відносно громадянина США Емануїла Зельцера, який з 12 сикавіка знаходиться під арештом у ізоляторі КДБ. Литва заблокувала перемови поміж Європейським Зв'язом і Росією про нове погоднення. Яна потребує виконати 4 умови, одна з них – одновлення поставок нафти про нафтопровод «Дружба». Аналітичний огляд порушення прав чоловіка у Білорусі у 2007 році презентований у Мінську. Документ адресований на підставі особистих дозволів ахвяр порушення прав чоловіка. Беларусь выступила супраць палітычных прапановаў байкатаваць пекінскую алімпіяду, пра гэта паведамляе агенцыя Сінхуа. Литва заблокувала перемовы поміж Европейским Звязом и Россией про новое погоднение. Литва потребує выконать 4 умовы. Одна из них – обновление поставок нафты проз нафтопровод «Дружба». Це потримає Беларусь Литву у гэтай спрэшцы, рассказывает Олесь Дашчынскі.
Керівниця департаменту інформації Міністерства заміжних справ у Литві Віолетта Гайжескайця сказала, що цягом амаль 2 гадоў гэты нафтопровод не працює, і російський бок не дає ніяких тлумачэнняў, хоць літовський бок пропановував нават свою технічну допомогу і удзел у рамонті. Поставки нафти спыненыя нібыта з-за аварыі на трубопроводзе у районі Унечы. Галоўны інжынер Наваполацкай дружбы сказаў, што ад спынення паставак нафты ў Литву прадпрыемства терпіць страты. Ён заявіў, што Росія перестала помповать нафту на Литву.
Предварительно, да, у них на 57-м километре произошла авария. После этого они снизили давление на выкиде станции, находящейся в России. И в связи с снижением давления, те объемы, которые раньше поставлялись на Прибалтику, их невозможно прокачивать.
На предприемстве «Нафтану» Новополоцку, однако, нафта поступая.
Эти нефтепроводы сейчас простаивают. На Прибалтику нефтепроводы не работают. С этой стороны перестали поступать маршрутки в это направление, и все. Россия без маршруток не стала качать.
Представник Новополоцкой дружбы сказал, что предприемство готово працевать у ранейших объемах. У литовским МЗС кажут, что не мают претензий до Беларуси, бо и она не является отказной за дружбу. Представник литовского предприемства «Мажикю Нафта» Яцек Ян Комар каже, що Білорусь не бере удзелу у гэтай спрэчцы. Але ўсё залежыць ад Крамля, бо справа тут не ў трубаправодзе, а ў палітыцы. Мажайкю нафта зацікаўленая ў аднаўленні паставак праз дружбу, бо гэта таннейшы, зручнейшы і экалагічна больш бяспечны шлях.
Раньше она же доходила до латвійскага порта Вентспілс. Когда россияне сократили экспорт через Вентспилс, тогда она только до нас, до Мажикюнафта доходила, а теперь только до Беларуси. Сокращают каждый год дружбу.
Типа трымая Беларусь Литву у спрэшцы с Россией, сябра Совету Республики Миколай Чергенец сказал.
Мы считаем, что Литва, принимая решение своих национальных интересов, вмешиваться нам в их спор с Россией, ну, наверное, неэтично даже. Мы просто будем с интересом наблюдать, что здесь будет. Беларусь готова предоставить свои территорию для транзита и нефти, и открытие новой ветки Ямал-Европа. Это бизнес, это экономика.
Депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич заявил.
Здесь ситуацию мы занимаем совершенно промежуточную. Мы готовы быть хорошим посредником между Европой и Россией. В данном случае такую позицию нам менять просто невыгодно. Мы готовы оказать содействие российской и литовской стороне, а принципиально делать какие-то односторонние телодвижения – это просто неправильно.
Летась Польща наклала вето на перамовы поміж Росією і Європейським Зв'язом про далейше супрацовніцтва за м'ясного скандалу, який розгорився поміж Москвою і Варшавою. Учора, як ви чули, аналогічне право блокування перемовів використала Литва. Вільня заклопочена енергетичною політикою Москви і передусім намагається відновлення поставок нафти праз нафтопровод «Дружба». Значний участок нафтопроводу проходить праз білоруську територію. Чи закриває гэта міжнародний конфлікт інтереси Білорусі? Ігор Корній.
На перамовах у Люксембургу літовская делегация потребует гарантий энергетической безопасности для своей страны про возобновление работы нафтопроводу «Дружба». Россия у якости контраргументу каже про немогчимость возобновления поставок сырой нафты через «Дружбу», посылаясь на состарелое обсталевание. Летость одразу две буйные аварии, связанные с разливом нафты, коштовали российцам миллионы долларов. Але, как меркует эксперт у белорусско-российских дочинениях, политолях Андрей Суздальцев, главная причина навать не у гэ. Россия не хочет финансовать конкурентов.
Есть очень мощный акт состояния этого нефтепровода. Он там показан в плохом состоянии. В эксплуатацию вывести его желательно. Но поставки нефти по трубопроводам – это самая дешевая нефть. Получатели по трубопроводу имеют очень серьезные конкурентные преимущества. Поставка на Верникай означает, в общем-то, помощь конкуренту. Потому что Верникай продан не российским компаниям, а польским. ПЗ без решения вопроса о поставке – это просто груда металла. Кстати, это у нас и белорусская ситуация.
Эксперт о энергетичных питаниях Станислав Гусак лишит, что Россия проводит мэтанакіраваную политику супраць краінаў, з якімі супрацоўнічаць эканамічна нявыгадна. Ужо відавочна, што Беларусь і Літва ў шэраг стратэгічных партнераў не трапляюць.
У Нежыкаем нафтаперапрацоўны завод працуе, можа, на 15 соток сваёй магутнасці. Нафтапровод на Нежыкай праходзе Наваполацк, Венспілс. І ёсць нітка на Нежыкай. Калі там ёсць нешта, ну то вельмі мала. Все гэта расійская палітыка. Калі нафта пампавалась бы праз Беларусь, то Беларусь бы атрымывала некія грошы. І Беларусь зацікавлена ў тым, каб гэтат нафтапровод працаваў. Як на Межыкай, так і на Венспілс.
А вось гэтыя аргументы, што это вельмі старое абсталяванне?
Да, не, гэта ўсё палітыка. Калі нават вельмі старое абсталяванне, так памяняць абсталяванне, гэта ж хутчэй, як нарадзіць дзіця. І 9 месяцаў не патрэбна. Гэта ўсё робіцца за месяц.
Якіх наступстваў ад спрэчкі паміж Расіяй і Літвой трэба чакаць Беларусі? Ці адразануе прастой нафтаправоду «Дружба» на эканоміцы краіны? Палітолях Андрэй Суздальцаў лічыць, што ў дадзенай сітуацыі для Беларусі ёсць як істотныя мінусы, так і вялікія плюсы.
Россия его делать не хочет. С другой стороны, конечно, такое аварийное нефтепровод уже на своей территории тоже чем опасно. То, что не работает, плюс. Минус то, что нет транзитных платежей. То, что Вожняка работает на дорогой нефти, и у него он почти нет прибыли, и продукция его дорогая. Беларусь здесь имеет конкретное преимущество своей продукции. Это плюс. С другой стороны, есть очень большой минус. Российская сторона, вот, например, Вожняка отрабатывает вообще версию работы на верхней линии по эксплуатации своих энергоносителей.
Застяруги Литвы не бесподставные. Одно из умов сябровства у Евразвязи для новых краинов было закрытие атомных станций. А со спынением поставок сыровины для НПЗ нафтопроводом «Дружба» питание энергетической безопасности для литовцев поступово выходит на первый план.
Открой свободу у интернете.
Читай новости.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Удзельнікам сённяшняй онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг быў стваральнік сайту Акавіта Фёдар Караленка. Яго адказы слухайце хвіліну праз 20. Перад беларускімі спартоўцамі, якія будуць выступаць на 29-х летніх алімпійскіх гульнях у Пекіне, упершыню не ставіцца задача заваяваць канкрэтную колькасць медалёў. Пра гэта сёння сказаў на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай 100 дням да адкрыцця алімпіяды, міністр спорту і турызму Александр Грыгараў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Организационный комитет Пекинской Олимпиады поведомил, у столицу Китая собираются приехать керовники 40 держав. Ці будет сярод их Александр Лукашенко, який очолює Национальный олимпийский комитет Беларуси. С этой нагоды министр Григоров каже.
Он примет решение, конечно же, сам, но Национальный олимпийский комитет, посольство нашей страны приняло все, так сказать, меры для того, чтобы уже сегодня пребывание главы государства, сопровождающих его, было на самом высоком уровне.
Падчас свайго выступу перад журналістамі, які цягнуўся амаль гадзіну, Александр Грыгараў ні разу не сказаў, колькі ж медалёў плануюць атрымаць гэтым разам беларускія алімпійцы. І толькі з адказу на пытанне журналістаў стала зразумелым, чаму міністр абыходзіўся без гэтых лічбаў.
Сегодня, значит, мы говорим о том, что наша задача войти в двадцатку сильнейших государств мира, значит, и достигнуть лучшего результата, по возможности превзойти, который мы имели в Сиднее. В Сиднее мы имели 17 медалей, 3 золотых.
Скориставши тую нагоду, що Олександр Григоров закрануло питання акредитації у Пекіні журналістів, я спитався у його, чи махчима ще одновіть олімпійську акредитацію білоруської газети «Пресбол». Сьогодні, при кінці лютого, на посіджені Національного олімпійського комітету, спортові чиновники вирішили, видання не вартає праці у Пекіні, бо нібито дискредитує олімпійський рух. Подставою став артикул журналістки, колишньої знакомітої спортовки Світлани Парамигіної. Яна розказала, як про сумнівні російські фірми відмивалися великі сродки, видатковані на підрихтовку білоруських олімпійців. Міністр сказав, що відновлення акредитації не буде.
Акредитацію всі средства масової інформації пройшли. Ця тема закрита.
Головний редактор пресбола Владимир Бірашков відзначає.
Чиновники к этому хорошо подготовились. То есть полком, который в разном решил вопрос о лишении пресбола аккредитации, состоялся 28 февраля, а 29 был уже дедлайн. Тем не менее, я не верю в то, что ничего нельзя изменить. Я знаю случаи, когда аккредитация, так сказать, возвращалась в здание буквально за неделю до Олимпийских игр. Это происходило из Беларуси.
Найлепший спортовец Беларуси 2007 года Иван Тихон сказал «Свободе», что он регулярно читает пресбол.
У меня с ней сложились определенные взаимоотношения, потому
что... Але у меня с газетой искались певные дошинения, покольки она в той час, когда я перемагал, не вельми сприяльно до меня ставилась. Чому? Коли розмовляв з журналістами, вони мені казали, що нічого дрянного до тебе немає. Але чомусь ти завжди писали про мене з нікою гарчинкою. Може, я нічим не сподобався, чи ще нічто. А що тичиться акредитації, так я не ведаю всю ситуації. І тому робити певні вислови не маю права.
Я не знаю всієї ситуації, тому судити я не маю права.
Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз передача «Дзвінки на свободу». Огляд ваших телефонувань за опушні сутки. Сьогоднішній випуск підрихтував Ягор Майорчик.
За виступлення Лукашенка перед депутатами я даже двойку не мог бы поставить ему. Это наивное какой-то пересказ хозяйственной деятельности, рутинной деятельности с привкусом бахвоста, как всегда, хвальства, какие мы, что пошли трактора, пошли автомобили, а при чем здесь мы? Ну, спрос обычная рутинная работа, а то, что подорожали цены, поэтому мы должны спекулятивным образом нажиться здесь. Я обратил внимание на лица этих дипломатов, у них глаза на лоб полезли от этой глупости, которую он городит.
Слушаю вот сейчас от Григоровича послание национальному собранию. Ой, врет Григорович, что в Копысе нету безработных. Я сейчас по фамилии могу насчитать их человек 20. Это не считая, что те, что на России.
Сумно глядеть на так званого президента. Читает дренно, с помылками, плюется от злости, от чая слюной, ображая людей, думая, что чем больше читает, тем лепш. Забывши, что... Краткость, сестра таланта, лепш отдал бы гэты час на протилеглую думку, дал слово оппозиции. А так мы за свои налоги глядим и слухаем гэту дурь. Дякую, Виктор.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Вот я сейчас живу в маленьком городке, здесь только одна семья и говорит внутри себя по-белорусски. Единственное место, страна, где я встречала людей, которые говорили, как они ненавидят белорусский язык. И меня это поражает и убивает. Ненависть к родному языку не встретишь нигде. Я русская, но по-белорусски могу говорить. Я вот сейчас новую землю Якубакову засиливаю. Вот это называется нация без языка. А нация без языка это уже не нация. Видимо, это особенность этноса, к сожалению.
Слухач це отказывает выкладчик філозофії Могилевского Белорусско-Российского університету Алексей Батюков.
Цілком згодна. І це, на жаль, наш боль, наш сум. Що тут зробиш? Повелічується самоповагу. Самоповага повелічується тоді, коли нація отримує некі агульнаціональні здобитки, перемоги, каштовності. Це один із шлях, напевно, який може допомогти нам, бо саме неповага, така гіда до свого родного, власного, корениться виключно у національних комплексах. А вони вилічуються тільки одним чином – через перемоги, витравлювання з себе комплексу неповновартісності. Це перша все ж незалежність, це основний шлях, по яким ми тепер можемо пойти, як цей комплекс у себе задавити. Саму націю з'єднує сама по себе державність. І вона, на жаль, вправди отримує поки форми державності без мови.
Завершим програму таким телефонуванням.
Я жертва третьего поколения сталинского коммунистического режима. За то, что дедушка добровольно не уступил колхоз, его убили. Убили и дядю. По вине коммунистического режима моя мама и я с сестрой остались сиротами с 13 лет. Крест в куропатах поставлен и моим родным тоже. Поэтому я обращаюсь к правительству. Остановите вандализм в куропатах до тех пор, пока на официальном уровне мы помним о жертвах фашизма и умышленно забываем о жертвах коммунизма, будет продолжаться вандализм и в Куропатах, и на кладбищ страны. С уважением, Валентина Бобруйск.
Говорить Радио Свобода. У Менску 21 година 30 хвилин. У студии новинов Сергея Бламейка. На початку основное повідомлення з Білорусі. Керівник дипломатичної місії США у Менску Джонатан Мур заявив, що поводле потребування білоруських уладов 10 американських дипломатів повинні тягом 72 годин покинуть Білорусь. Він заявив, що у Менску до гэтага часу було 15 дипломатів. Джонатан Мур назвав гэтае потребування безпрецедентним і неоправданим кроком, який може привести до сур'єзного серйозних наступствів. Амбасада США у Білорусі зробила заяву у справі громадянина США Еммануїла Зельцера, який з початку сакавіка знаходиться під арештом у ізоляторі КДБ. Американські дипломати занепокоєні станом здоров'я свого суайчинника. Білорусь виступила супраць політичних пропановав байкотувати Пекінську Олімпіаду. Сьогодні під час відкриття вистави у Мінську, присвяченої олімпійським гульням, міністр спорту Білорусі Олександр Григоров сказав, що його країна вірить у поспіх Олімпіади. Китайський посол Ву Хуньбін, який так само брав уділ у імпрезі, заявив, що гульні належать не китайському народу, а всьому чоловіцтву. На хвалях свободи ви слухаєте новини. Основне міжнародне повідомлення. У Азії мільярд чоловік серйозно потерпів від глобального росту цінів на харчі. Як повідомляє Азіатський банк розвиття, мова йде об людях, які живуть прикладно на 1 доляр у день. Рост цінів на продукти харчування стане одною з головних тем на штогодовій зустрічі керівництва банку, яка почнеться у суботу у Мадриді. Держдепартамент США заявив, що Іран застається самим активним спонсором міжнародного тероризму. У штогодовій справоздачі Держдепартамент у якості держави у спонсорів тероризму назвав так само Сирію, Північну Корею, Кубу і Судан. МЗС Грузії стверджає, що російські військовці і бронетехніка пересекли межу на реці Псоу і увійшли в Абхазію. Поводле Міністерства оборони Росії, миротворчий контингент у регіоні повелічений. Тепер у зоні грузино-абхазського конфлікту виставлені 15 додаткових постів. Як заявляє Москва, це зв'язано з можливою військовою операцією, якою бицем рихтує Тбілісі. Керівництво НАТО заявило, що відсочує ситуацію з нарощуванням у Абхазії російського миротворчого контингенту. Свою критику на адрес Москви так само виказав і Євразвяз. Адвокат австрійського пенсіонера Йозефа Фріцля, який обвинувачується у гвалтованим шматгодовим зняволенні власної дочки у склепі і сексуальним гвалці над йою, заявив, що медики провірають психіку його клієнта. Адвокат ухилився від питання журналіста, чи покаявся його подоборонний. Гэта були новини. Наступний випуск праз півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі запис онлайн-конференції з основальником інтернет-ресурсу о ковітах Федором Короленком. А тепер експертиза свободи. Під час учорашнього виступу в Національному сході Олександр Лукашенко шмат казав про соціальну сферу. Чому Лукашенко значне місце свого послання присвятив тлумаченню скасування і льгот? Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы міністр працы Беларусі Александр Саснов і эканаміст Міхась Залескі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Свае традыцыйныя пасланні Лукашэнка не часта пачынае з сацыяльнай палітыкі. Мінулыя гады гэтыя выступы пачыналіся з эканомікі, міжнароднай палітыкі, дзяржаўнага будаўніцтва. Цяпер Лукашэнка пачаў сваё пасланне нацыянальнаму сходу з сацыяльнай сферы, з праблем здароўя. Чаму так? Чым вы тлумачыце такі ход, спадар Сасну?
Лукашэнка перш за ўсё разглядае тое, ад чаго залежыць яго ўлада. І можа быць справа не ў тым, што гэта галоўнае для дзяржавы, для беларускага грамадства, але гэта галоўная справа сёння для ўлады, для таго, каб яе ўтрымліваць. Нягледзячы на тое, што не шмат людзей выступаюць супраць рашэння аб адмене льготаў, але такая скрытая ў грамадстве форма супраціву супраць гэтага рашэння існуе, і таму ён з яго пачаў, на мой погляд.
Спадар Залескі, а вы чым тлумачыце тое, што Лукашэнка пачаў сваё пасланне нацыянальнаму сходу менавіта з сацыяльнай сферы, сацыяльнай палітыкі?
У каго што баліць, то і пра тое і гаварыць. Справа ў тым, што таталітарныя лідары адчуваюць як бы скурай настрой мас. І вот адчуванне гэнай незадаволенасці рашэннямі папярэднімі па сацыяльнай праблеме і выклікала такі пачатак. І яно выклікала ўсю танальнасць прамовы, адрасаванай на менавіта асноўную масу электарата. Людзей небагатых, малаадукаваных, людзей, каторыя вельмі моцна залежаць ад дзяржавы.
Вось спадар Сасноў ўжо пачаў гаворку пра сацыяльныя льготы. Сапраўды, Лукашэнка шмат увагі ў сваім выступе надаў гэтай праблеме. Здавалася б, праблема зайшла ў мінулае, прайшло 4 месяцы з моманту адмены льгот. Як кажуць, тэму праехалі. Насельніцтва ўжо прызвычаілася. Сакавіцкае сацыялагічнае апытанне незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, паказала, што на давер да кіраўніка дзяржавы гэтая падзея практычна не адбілася. І апазіцыя пакуль не змагла, не здолела эфектыўна скарыстаць гэтую праблему. І тым не менш Лукашэнка чамусьці вяртаецца да гэтай тэмы. Нядаўна сваім указам ён часткова вярнуў пенсіянерам льготы на праезд. Падчас паездкі па чарнобыльскім рэгіёнам кіраўнік дзяржавы апраўдаўся перад людзьмі. І вось у выступ перад нацыянальным сходам Лукашэнка зноў тлумачыў гэтае сваё рашэнне. Чаму ж так шмат увагі гэтай праблеме, спадар Сасноў?
Я думаю, што калі не адбылося на ўзроўні даверу ці падтрымкі Лукашэнкі адмена льготаў, гэта не значыць, што ў грамадстве людзі засталіся задаволенымі такім рашэннем. Тое ж самае пытанне, якое вы згадалі, паказвае, што 75% людзей не падтрымліваюць гэтае рашэнне. Акрамя таго, і вось Лукашэнка ў зоне Чарнобыльскай гаварыў пра гэта, ён адмяніў не толькі льготы, ён адмяніў і кампенсацыі за страчанае здароўе для тых чарнобыльцаў, якія пастрадалі ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС ці на тым, што наступствы гэтай катастрофы ліквідавалі. Ён адчувае, што грамадства не падтрымлівае яго ў гэтым, і вось таму ён хоча даказаць, што гэтае рашэнне было неабходнае і адзінае вернае. Я хачу яшчэ нагадаць, што 13 гадоў таму Лукашэнка ўжо спрабаваў адмяніць льготы адным рубам у 95-го года, ён іх скасаваў. Тады ён сказаў, што гэты Верховны Савет, ён меў на ўвазі 12-го склікання, панапрынімаў розных льготаў, тым ліку сабе і мяне, Лукашэнку, таксама як прэзідэнту прыняў нейкія льготы. А вось я гэта все зараз скасую. Але потым ён іх вярнуў амаль усе і нават болей зрабіў гэтых льготаў. В тым ліку і тыя самыя льготы для вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў. Гэта все існуе. Таму пра льготы ён кажа толькі пра тыя, якія ён адняў у простых людзей.
Спадар Залескі, а вы чым тлумачыце тое, што Лукашэнка зноў і зноў вяртаецца да тэмы льготаў, і вось у пасланні ён таксама даволі шмат разважаў на гэтую тэму?
Давайте паспрабуем зірнуць з эканамічнага пункту гледжання. Гэта пэўны ресурс, а ўсе ресурсы, яны ўзаемазамяняемыя. Ўсе ресурсы можна палічыць у грошах. Я вот хацеў бы спыніцца на тым, што адбылося з пенсіянерамі дачнікамі. Да, це дробязь, праўда? Але калі мы палічым гэную дробязь, то апынецца, што з гэных дачаў у гарады на грамадскім транспарце перацягваецца да 400 000 тонн прадуктаў штогод. Калі мы пазбаўляем людзей магчымасці туды ездзіць і ўсё гэта вазіць у клуначках сваіх, то трэба нешта даць іншае. І імпарт сваёй вытворчасці, калгаснай прадукты. А тая номенклатура, которая прадукцыі, што вырошчваецца на дачах, яна ніякімі калгасамі не робіцца і не увозіцца. Бабы, гарох, вішні там, значныя часткі, парэчкі і так далей. Вот гэны ресурс ён убачыў, што страчваецца. І так і ў іншых рэчах, калі мы пачнем разбірацца па кожнай льгоце, то апынецца, што яно не ўсё так проста. Яно эканамічна завязана на вялікую колькасць людзей і на пэўныя структуры грамадства.
у экспертизе свободы берут удел былый министр працы Беларуси Александр Соснов и экономист Михай Залески. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Социальная держава у тым выглядзе, у якім яна існуе ў Беларусі, гэта ў пэўным сэнсе перажытак савецкага часу. І пад ціскам эканамічных цяжкасцей, росту цэнаў на газ, ад яе давядзецца адмаўляцца. Гэты працэс ужо адбываецца. Адменена вось большасць сацыяльных льготаў. 60% студэнтаў вышэйшых навучальных установаў ўжо вучацца на платнай аснове. Вось адна з прычынаў адмоўнага стаўлення да пераходу на 12-гадовае навучанне ў школе, дзяржаўныя медыі называюць эканомію бюджэтных грошай. І калі сапраўды ўлады плануюць сур'ёзныя рынкавыя рэформы, а Лукашэнка ў сваім пасланні казаў, неабходна стварыць такія ўмовы, каб Беларусь увайшла ў трыццатку лепшых дзяржаў у свеце по спрыяльных умов для інвестыцый. Так вось, калі сапраўды ўлады збіраюцца такія рабіць рэформы, то давядзецца ў пэўным сэнсе дэмантаваць сацыяльную сферу. І ў такім разе чаму не растлумачыць насельніцтву неабходнасць новай палітыкі? Лукашэнка ж гаворыць нешта зусім процілеглае. То ён кажа, нібыта адмена сацыяльных льготаў адбылася па просьбе саміх грамадзян, то ў пасланні сцвярджаецца, што большасць выйграла ад упарадкавання, як ён кажа, льгот. Чым вы патлумачыце такі спецыфічны піар гэтай рэформы? Спадар Сасно.
На мой погляд, это отбиток того, что он шукая выйсця в кожной ситуации, якая возникает с тягом часу. Коли возникли проблемы с финансованием сбоку России, праз танные энергоносбиты, ну так пришлось шукать розные крыницы для того, каб застаться добрым для насельніцтва, але не дать ему то, на что насельніцтва различвае. Коли с Россией стосунки неяк утаймаваліся, ён пачаў шукаць іншыя моманты, якія перашкаджаюць уладзе. І таму я не бачу адкрыцця нейкага, тое, што ён кажа і робіць так, як яму патрэбна сёння. Тым больш, што сёлета адбудуцца парламенцкія выбары, і яму трэба правесці сваіх людзей в парламент. І таму я не бачу тут нічога.
Но таким тлумачэннем адмена сацыяльных льгот Лукашэнка можа дасягнуць зусім процілеглай рэакцыі з боку насельніцтва, калі насельніцтву кажуць, што вы ж самі папрасілі мяне адмяніць, то папулярнасці новай ад гэтага наўрад ці можна дасягнуць.
Вось так казаўшы, ён адных людзей скуе на другіх людзей, таму што ні якога даследавання, ні якіх выказванняў з боку простага насельніцтва, я не маю на ўвазе чыноўнікаў ці БРСМаўцаў, няма нідзе, дзе сказана, што яны хочуць, каб льготы былі адменены.
Па тэлебачанню паказвалі такіх людзей, якія казалі, так, трэба адменіць.
Ну так таких людей знайсти не тяжко. И тому я знов кажу, это все робится для того, как утримать уладу. Ну так, льготы отменить, это дренно для улады, безумовно. А леди взять гроши, как это льготы заховать? Грошев нема, вось и приходится шукать помеж дренным и вельми дренным.
Спадар Залеский, як вы прокаментуете гэтую нашу дискуссию? То бок, можа, для улады было больше рациональным звернуться до народа и сказать, что сапраўды наступают тяжкие часы, тому треба усім нечым ахвяровать. А Лукашенко робит нечто зусім протилеглое, каже про то, что надворот от ликвидации льгот народ только выиграл. Так и пиар, по одному сенсе, можно нашкодить самим уладам.
Причина тут у тим, что ему не хапає політичної волі, каб істи за Европой. Ему не хапає смелости, каб признать, что існує бедность. Есть бедность в Украине, и не в категориях треба делить. Не студентам давать допомогу, а бедным студентам. Не колгасникам, а бедным колгасникам. Не пенсионерам, а бедным пенсионерам. И так далее. Категории могут быть выкористаны только там, где справа идет про инвалидность. Проблема в том, что недохоп политической воли, недохоп смелости в социальном решении тягнется уже давно. Сусветный банк давно пропоновывал признать данный факт. Признайте бедность, заявляльный принцип. Я прихожу и кажу, я бедный, да поможите мне. Но тут мы вернемся до взаимозамены ресурсов. Чим допомагать? По категориях простей. Можно дать всем сестрам по сергам, и шуму нема, як кажуть. Деление такое поровну выгоднее, покуль что политично. Но оно уже начинает падать, и вот отсюль непевная терминология, непевная риторика высновы.
Господар Залевский, так вот якраз тая политика, про якую вы кажете, яна и почалася у Беларуси, и называется яна адресная социальная допомога.
Одно слово. Заменить малозабеспеченных на бедных. И все хто стане на ноги. Нема мало забезпечених і много забезпечених. У нас пенсіонери отримують 0,75 того, що треба отримувати пенсіонеру у середньому. У нас колгасники, бібліотекари отримують менш того, що треба чоловіку на життя. От коли ми признаємо бідність, коли ми введемо гений стандарт по годинній оплати, тут шмат що зав'язано. І профсоюзи одразу з'являться, которых так не любят. Я могу задать стандарт 20 центов на день на кормление, и что? И буду финансовать в полном объеме. Хопить на стандарту? Нет. Треба 3-4 доляры на норму, на европейскую норму.
Ви кажете, що підтримка Лукашенки не знизилась. Знизилась. З початку прошлого року і вона знизилась амаль на 10%. Зараз його підтримує менш за половину населення, дорослого. І йому треба ніяк виходити з цієї ситуації. Нужно набирати очки популярності. Ось все і робиться в этом сенсі.
У експертизі «Свободи» брали удзел былы міністр праці Беларусі Александр Соснов, економіст Михайль Залескі. Вёў перадачу Валер Карабалевич. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. МЗС Беларусі перадала часова павернаму ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатану Муру спіс амерыканскіх дыпламатаў, якіх абвясцілі персонамі нон грата. Посольство США у Беларуси зробило заяву относно громадянина США Эммануила Зельцера, який с 12 сакавіка знаходится под арештом у изолятора КДБ. Американские дипломаты занепокоены станом здоровья своего суайчинника. Литва заблокировала перемову помеж Европейским Звязом и Россией про новое погоднение. И она потребует выполнить 4 умовы. Одна из них – обновление поставок нафты праз нафтопровод «Дружба». У графстве Банкомп, американский штат Паўночная Кароліна, отбывается гучный процесс над 27-годовым белорусом Дмитрием Симоновичем, який обвинувачивается у забойстве своей 26-годовой жонки Ины. Беларусь выступила супраць политичных пропанов байкотовать Пекинскую Олимпиаду. А тепер пропануем вашей увазе запис онлайн-конференции с основальником интернет-ресурсу «Аковіта» Федором Короленком. Спадар Фёдор, чым вы патлумачыце хакерскую атаку на сайт Радіо Свабода? Як, на вашу думку, гэта спецслужба альбо аматары? Два дні сайт Радіо Свабода не працаваў. Пытаецца у Фёдора Караленкі Павал.
Калі раней спецслужбы хацелі прыпыніць працу непажаданых сайтаў, яны ніколі не дзейнічалі так прымітыўна і тапорна, як вось DDoS-атака. Рабілася раней такое далікатнае, тонкае абмежаванне доступу да сайтаў з Беларусі, то нельга было однозначно сказать, ці гэта проблемы на самім сайте, ці проблемы у провайдера, ці некие штучные перешкоды для доступа. Вот тому, на мою думку, гэта больше подобно на провокацию, гэта атака. Замовить такую атаку сегодня можно не зусім дорого. Такие послуги пропонуются, можно, калі пошукать в интернете, шмат якими хакерами. При жаданні гэта может зрабіць любы недоброзычлівец, кому... Чымсьці Радіо Свабода не дагадзіла, ці нехто з яе супрацоўнікаў, ну, мало якой, якія маглі быць прычыны. Вот, а момант пры гэтым абраны такі, акцыя, значит, апазіцыі, што ў першую чаргу будуць падазраваць у гэтых дзеяннях спецслужбы. Вот, ну, гэта вот моя такая думка, моя версія.
Як вы ацэньваеце аб'ём рэкламы ў беларускім інтэрнэце? Памятаецца, 2 гады таму заснавальнік парталу Тутбай Зісер казаў нешта пра 250 тысяч даляраў на год. Гэта лічба і нібыта не малая, але ў параўнанні з іншымі краінамі гэта нішто.
Тут, па-першае, у параўнанні з якімі краінамі гледзячы, у параўнанні з некаторымі гэта будзе гіганцкая сума. Ну, а так, в абсалютных вымярэннях, канешна, яна можа быць не надта. Калі параўноўваць з расійскай аўдыторыяй інтэрнэту і тими грошами, которые вкладываются в рекламу, рекламными бюджетами на интернет-рекламу в России, конечно, тут на порядок разыходятся с Беларусью. Вот 250 тысяч это было несколько год назад, махчима, соправды. За 2007 год эксперты робили некие доследования и пришли до такой думки, сошлись на личбе 3 миллиона долларов прикладно за 2007 год. Гэта аб'ём інтэрнэт-рэкламы ў беларускім інтэрнэце. Гэтая лічба ўсе папярэднія гады падвойвалася. Рэкламадаўцы ўсё больш і больш цікавіліся інтэрнэтам. Тых, хто раней не рэкламаваўся, сталі прыходзіць. І 2008 год плануецца, што будзе аб'ём не менш за 5 мільёнаў даляраў. Рост гэты будзе і далей, канешна, захоўвацца, таму што ствараецца ўсё больш і больш новых праектаў. приходить туда больше наведывальников, больше объема рекламы можно будет на их откручивать. Грошей было бы больше, просто их нема где показывать эту рекламу. Не хапая плясовок рекламных, не хапая сайтов цікавых с нормальной наведывальностью. Тому зараз есть выдатный шанс занимать пустые тематичные ниши, створять новые проекты тематичные. Это невеликий, я еще раз повторюсь, объем интернет-рекламы в Беларуси, тлумачится только одним, что нема свободных плясовок для рекламы. Все ведомые сайты, какие на слуху белорусов, белорусы интернет ведомые, там, Тутбай той же, OpenBuy, там, Онлайнер, ну и иншие, и они все раскуплены на несколько месяцев наперед, и они все обвешаны рекламой. Так что было бы где рекламоваться, были бы больше бюджеты. Собирайте новые сайты, раскручивайте их, будуть гроші і рекомендувати вистроїти в чергу.
Як ви ставитеся до того, що Лукашенко хоче підпорядкувати білоруський інтернет? Питаються у Федора Короленки з Берості.
Я ставлюся до цього одного, тому що я так само хочу підпорядкувати білоруський інтернет. Інтернет – це не тільки криниця новин, не тільки форум, де люди обмірковують всякі там політику і свої особисті некі життєві теми. Интернет – это велизарный рынок, велизарный с огромным потенциалом. Тому я маю намер развивать свои проекты и захопывать этот рынок, месяц тут уплыв.
Чому вашего проекту такая назва «Акавита»? Что это означает?
Проект, когда только старался, уже амаль здесь вот тому, хотелось дать некое имя ему. То есть не просто назвать, как многие статистические сервисы, коли поглядеть, называется там Netstat, там Superstat, такие некие безликие. Хотелось дать ему имя, бо проект, коли робится для людей, что им будут крестаться некие живые люди, то и этот проект так само мае некую душу при этом, бо он контактует с людьми. Потому хотелось дать ему некое имя, а не некую сухую назву, аббревиатуру. И не гратающий словник Ирины Шкрабы, самобытное слово, вельми цікавый словник, где собраны белорусские слова без эквивалентной лексики. Словник без эквивалентной лексики в дочинении до русской мовы. Это значит, что некое белорусское слово нельзя перекласти одним словом на российскую мову, а можно только описанием перекласти. Я его гратал и натрапил на слово «Аковита». И оно мне сразу сподобалось, такое некое милоручное, пригожее. Кольки я далее не думал над некими еще вариантами, некие они все-таки не то, не что было. Тому на этом я спынился вариант. А вот, что он означает? Тлумачение, два варианта тлумачения там были. Первое значение – это чаровный мифичный напой, який дает прихожусь и молодость. Ну, таким можно тут применить сэмс до проекту, что без статистики наведывания не разумело, что есть сэмс в основании любого некого сайта. Так что добрый статистический сервис – это саправды, как глоток живой воды для веб-майстера.
Спадар Короленко, коли ласка, расповедите про себе свою деятельность, бо мало что ведаю про гэта.
Биография моя – вучился в радиотехничном институте. Коли поступал, он назывался Чемінський радиотехничный институт, потом переименовался, и в дипломе уже написано «Университет информатики и радиоэлектроники». Працевал по специальности, был телеками. Могу сказать, что были лепшие, может быть, годы у меня тогда. Самые добрые вспоминания у меня про Белтелекам и про коллектив Белтелекама. А потом я неяк отчув, что уже треба неяк мне далее нечто освоивать. Уже неяк стало, может быть, тесновато. Крыху сам по себе попрацевал, сразу сайт, и потом працевал инженером у интернет-провайдера Network Systems, систем-администратором, программистом и инженером связи. Такая у меня была широкая там специальность. Зараз уже несколько годов занимаюсь выключно своими интернет-проектами. Аковита и те суммежные проекты, которые мы делаем параллельно. Это разные сервисы для владельников сайта, сервисы для веб-майстров. Это и статистика, и бесплатный хостинг, разного кшталта аналитичные правозадачи. Спадзимся на этом зароблять. Про некие свои захопления. Захопляюсь не танцами, и бальными, и клубными разными. Айкидо занимался, спадзимся протягивать. Музыку люблю, подороже автостопом, люблю покер, играю на дуде.
Як вы думаете, те корыстается интернетом Александр Лукашенко?
Колисти, я подслушал дискуссию нескольких активных интернетчиков, которые шмат часу проводят на форумах белорусских, и они на полном серьезе разложали, под каким ником там пишет Александр Лукашенко на этих форумах. Но вот сам этот факт не ставился под сомнение, и он там присутствует, или нет. Велась дискуссія, яны гадалі, пад якім ён там нікам піша. Людзі ў этом вот многія ўпэўнены. Я асабіста думаю, што, канешна, карыстаюцца. Іншая справа, якімі канкрэтна сервісамі. Я ўпэўнены, што любы чалавек абсалютна ў інтэрнэце для сябе цікавае нешта знойдзе. У тым ліку Александр Лукашэнка, чалавек, я так разумею, шырокіх інтарэсаў, можа сабе там знайсці толькі цікавага, што і не вылезе адтуль. Я думаю, што карыстаецца.
Чаму навіны на першай старонцы Акавіт абнаўляюцца так рэдка?
Навіны на першай старонцы Акавіт увогуле стараліся так, каб быць самым аператыўным пастаўшчыком, самай аператыўнай стужкай навін. Бо у нас нема рэдактара, і не было ніколі асобнага, які б адбіраў навіны і іх публікаваў. Стужка цараецца аўтаматычна. Робот раз у хвіліну збірае навіны з усіх асноўных беларускіх крыніц і інфармацыйных агенцтваў і іх публікуе аўтаматычна. Толькі яна з'явілася недзе, аўтаматычна накапляе стужку. Ось таму, в прынцыпе, это ўвогуле самая аператыўная стужка навін у беларускім інтэрнэце. Калі яна не абнаўляецца, падвісла, напрыклад, вісіць з абнаўлення там полгодины, ці гадзіну, ці можа быць нават дзень, калі там, ну, магло быць такое. Значит, просто это робот, які збірае навіны, некім чынам адключыўся. І паколькі у нас нема зараз чалавека, які за гэтым сачыў, усе сілы зараз у нас кінуты на мадэрнізацыю сістэмы, каб яна справлялася з перагрузкамі, то маглі, канешна, быць такія сітуацыі, калі навіны не абнаўляюцца і гэта з нашага боку як не выпраўлена, не заўважана. Ось, а в прынцыпе, навіна павінна абнаўляцца автоматычна і вельмі аператыўна.
Кім спадар цябе лічыць, заходнім ці ўсходнім чалавекам?
Цікавае пытанне. Я не магу сказаць, што я чалавек заходняй культуры, заходняга светапогляду. Не магу так сябе акрэсліць. Але і ўсход, калі мы маем на вазе бліжэйшы да нас ўсход, Расію, то таксама не магу сказаць, што это маё, што я, як бы, што это мая некая культура, мой светапогляд. Мене заўсёды вабілі краіны Паўднёвай Амерыкі, Перу, першую чаргу, ось, все, вельмі хочацца туды калі-небудзь з'ездзіць. Ось, і Тыбет. Тыбет, Непал, ось, гэта і неяк мяне вабіць. Тым не меней, я недавно, літаральна месяц таму, пахрысціўся у православнай царкве. Доўга неяк я да гэтага не шоў, хаця усе мае родныя хрышчаныя, я неяк бегаў сам па сабе. Врэшце-рэшт, я да гэтага прыйшоў, неяк і мае бацькі, і бацькі, і маіх бацькоў усе былі православныя, ну, і я да іх далучыўся.
Давайце пафантазуем, што будзе сябе ўяўляць беларускі інтэрнэт праз 5 гадоў?
Праз 5 гадоў, канешне, інтэрнэт стане яшчэ больш мабільным, адпаведна будуць развівацца і мабільныя тэхналогіі, якія сёння ўже стараюць літаральна кожным годам просто так, што не пазнаць. Я сумніваюся, што праз 5 гадоў мы будем голосовать на выборах праз интернет, як это сегодня уже реализовано в некоторых европейских краинах. Ось. Але тенденция просовывания интернета во все галины життя протягнется. И интернет-крамов станет еще больше, и чем зараз. Не глядя на то, что их тут у нас побывали у порядка с Министерства гандлю, это будет только пошираться. Оплата любых послуг. Уже сегодня можно оплачивать и коммунальные послуги, и мобильные телефоны, и интернет со своего компьютера праз интернет. Але не надто развиты у нас даже платежные системы. Это треба не зарегистрироваться, все равно идти в банк оплачивать, пополнять рахунок и только потом по интернет оплачивать. Я думаю, что будет сделан істотный еще рух у накрунку прощения платежных систем, как бы человек все как бы свои платежи и все большую частку таких покупок, какие не треба ходить выбирать там, как ту же попытку. Зайшов на сайт, оплатил, купил. И все это будет, конечно, интегрироваться с мобильниками, все больше и больше. То же телебачение. Вот сейчас была выставка ТИБа, Белтелекам представил интернет-телебачение, IPTV. Коли можно про ADSL-линию глядеть великую количество программ. Сегодня в столице у нас есть Космос ТВ, есть, а в инших регионах его нема. А вот с помощью этой послуги можно по ADSL-линии в любом кутку Беларуси глядеть уже вот это вот телебачение интернет. Так, такая вот будет протягиваться тенденция, покрытие всех сфер життя интернетом. Ну, будет он еще больше интегрированный в життё. И, конечно же, будет наполняться контентом больше белорусский интернет. Зараз, сколько бы ни старалось новых проектов, и они все, белорусских, я имею на увазе, и они все не являются собой копии, кальки неких российских ресурсов, альбо робятся порталы, ну, как бы, дается про все, а на самом деле не про что. Всех не хапало, так и не хапает тематичных ресурсов. Абсолютно в любых тематиках. Тому шмат карыстальнікаў сыходзіць на адпаведныя расійскія ресурсы, якія больш професійна, больш цікава зроблены. Будут поступово эта ниша заполняться, будут стараться белорусские контент-проекты, ну, и он будет больше насыщенным, информационно, больше цікавым.
И на закончение нашей онлайн-конференции традиционное питание, ваше пожелание слухачам свободы и наведникам нашего веб-сайта.
Слухачам свободы желаю, как свобода была не только адресом в интернете, але и отчуванием в ваших сердцах.
Вы слухали запис онлайн-конференции с основальником интернет-ресурсу о ковитах Федором Короленком. С полным текстом можно познакомиться на сайте по адресу свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!